Коллеги, доброе утро. Организаторы конференции попросили эту секцию вести меня. Соколов Сергей Михайлович, Институт прикладной математики Российской академии наук имени Мстислава Всеволодовича Келдыша. Ну вот, и 5 минут у нас в секции отобрали. И, тем не менее, регламент у нас, ну, будем стараться соблюдать. И первый доклад у нас Васильев Дмитрий Валерьевич из Московского физико-технического института. Пожалуйста.
Здравствуйте. Прежде всего, откуда я на самом деле? Я преподаватель физтеха действительно, и, ну, вообще всю жизнь занимаюсь и промышленностью, и преподаванием. Так умудряюсь сидеть между двух стульев. Вот один из стульев сейчас физтех. А другой стул — это не прецизионного приборостроения. Это часть, которая отделилась от НИИ под названием РНИИ-КП. Ну, РНИИ-КП все знают. Раньше он назывался НИИ-885, почтовый ящик и так далее, имени Михаила Сергеевича Рязанского. Ну вот последние лет 8 я работаю в этом НИИ прецизионного приборостроения, а до этого, с 1962 года и по сей день, я так у них продолжаю там функционировать как-то, работал в НПО «Импульс». НПО «Импульс» – это типично оборонное, довольно закрытое НИИ, которое занималось всегда вопросами терминального управления боеприпасами, ну, начиная с взрывательной техники, и дальше пошли головки самонаведения. Ну, чтобы перейти к делу, я начну с того, что напомню, что в конце 60-х годов, к началу 70-го, среди военных начался бум по поводу того, что наши заклятые друзья реализовали систему под названием «Уаллай». «Уаллай» – это была система наведения по изображениям, которую они опробовали во Вьетнаме. Ну и после этого, естественно, возбудился интерес к таким системам в разных приложениях. В 1972 году мы начали заниматься этим вопросом вплотную и как следует. Дело происходило в этом НИИ НПО «Импульс». Во главе этого института стоял в светлой памяти человек по имени Борис Васильевич Карпов. Это соратник, в свое время он был воспитанником Бориса Абрама Федоровича Иоффе в ленинградском физтехе. И учился, по-моему, в одном потоке, то есть не учился, работал в одном потоке с Харитоном. Ну, об этом я вообще могу довольно много рассказывать, но у меня на это просто нет времени. Я думаю, что где-то в кулуарах потом подробности можно будет осветить для тех, кому это интересно. Значит, я, прежде чем работать вот по этой шпаргалке, вот то, что вы видите на экране, по сути дела для меня является одной из шпаргалок, которую я использую при встречах со своими физтехами. То есть я продолжаю читать лекции на одной из кафедр. Ну и приходится, значит, пользоваться вот таким вот материалом. Значит, прежде всего, я хотел бы сказать следующее. Здесь многократно произносились такие слова, как поисковые экстремальные системы. Значит, я хочу сказать, что я постараюсь не употреблять это выражение, потому что убежден в том, что в тех задачах, которые решаются в реально существующих системах, использующих обработку изображения, в этих задачах, собственно, существует две ветви, по которым приходится двигаться последовательно. Первое – это то, что касается идентификации, распознавания, обнаружения и тому подобных состояний. А второе – это ориентирование. То есть это навигация, имеется в виду точное пространственное управление. Методы, которые для этого используются, они друг друга дополняют, они взаимосвязаны, но это далеко не одно и то же. Значит, я сейчас попробую при помощи вот этой штуки управлять, да. Значит, я хочу сказать следующее, ну, чтобы не забыть. Самое главное, я, пожалуй, скажу следующее. Собственно, теория обработки изображений разделилась в конечном счете, ну, в нашем представлении, на два направления, которые связаны с решением прямых и обратных корреляционных задач. По поводу обратных корреляционных задач, фактически мы вышли на технологию решения таких обратных задач именно вот в начале 70-х годов. Через 10 лет появилась готовые сданные на серию, на вооружение, она продолжает, как говорят, оставаться на снабжении. Система под названием 9GB820. Я ничего закрытого не сообщаю, потому что эти данные опубликованы. В начале 90-х годов с этой системы снят гриф. В середине 90-х годов она была продана китайцам. Они осваивают это дело, не знаю, у них заработало до конца или нет, но во всяком случае они разобрались в этом вопросе уже достаточно. Значит, здесь написано, о чем идет речь, когда я говорю о прямых и обратных задачах. Прямые задачи – это идентификация, обратные задачи – это оценка сдвигов, которые возникают при слежении в процессе ориентирования. Для того, чтобы ну, не возвращаться к этому формату, я просто обращу внимание ваше на то, что при решении прямых задач мы используем то, на чем ищем экстремум. Вообще любого рода поисковые процедуры – это операции, которых мы максимально стараемся избегать. Потому что любые операции принятия пороговых решений, они связаны с необратимыми потерями информации. Ну, в конечном счете, когда что-то произошло неудачно, можно вернуться назад и повторить процедуру. Но оказывается, что это находится в полном противоречии с требованиями по показателям быстродействия, а также точности. Поэтому алгоритмы, которые при решении прямых задач используются, здесь нам не очень нужны. И для того, чтобы реализовать то, что хочется, имеет смысл ввести понятие и использовать понятие, которое мы сначала интуитивно, потом уже аналитически нащупали. Это понятие, связанное с применением ортогональной корреляции. Ну, мы ее называем теперь ортокорреляцией. Вот эта ортокорреляция фактически опирается на ту же самую операцию, процедуру свертки сигналов, в которых завязаны сдвиги, в которых присутствуют сдвиги, и свертка сигналов, сигнала со сдвигом и без сдвига фактически дает оценку того, что нам хочется. Разница заключается только в том, что при вычислении ортокорреляции один из этих сигналов следует подвергнуть, ну, можно в исходном виде, можно еще как-то подвергнуть преобразованию Гильберта. Тогда все остается то же самое, разница только в том, что все фазовые компоненты поворачиваются на 90 градусов. Для того, чтобы процедура стала физически реализуемой, ну, я покажу, как это делается чуть попозже. Значит, состав сдвигов. Ну, прежде всего, тут показано, что это такое. Значит, бортовые системы технического зрения фактически представляют собой автоматы, которые должны работать с участием человека только на стадии вхождения в захват. Но здесь показаны цепи, по которым осуществляется связь с оператором. Ну и в конце концов, самое главное заключается в том, что в такой системе можно выделить несколько очень характерных звеньев, присутствующих вообще во всякого рода следящих измерительных комплексах. Ну, тут есть приемник изображений, есть оперативное запоминающее устройство для хранения эталонов, Это два сигнала, поступающие на модуль, в котором происходит корреляционное сравнение этих сигналов. И этот модуль мы называем векторным корреляционным дискриминатором. Почему он векторный? Ну, во-первых, просто потому, что входные сигналы можно представлять векторами. А второе, самое главное, заключается в том, что выходная реакция этого измерительного звена представляет собой тоже вектор оценок. Это оценки сдвигов. Сдвиги, которые здесь показаны, являются отображением, проективным отображением тех сдвигов, которые, вообще говоря, в трехмерном пространстве возможны. Значит, наблюдаемое яркостное поле, оно может подвергаться сдвигам вот такого типа, как здесь перечислено. Это обычный аддитивный сдвиг, масштабный сдвиг, поворот, крен, ну и ракурсные сдвиги. Значит, всего 6 компонентов сдвига. Получается так, что сигналы, поступающие на вход этого коррелятора, на самом деле являются носителями информации о сдвигах. Сдвиг S-вектор. Сдвиг – это и есть тот объект слежения, за которым, собственно, это слежение нужно выполнять для того, чтобы получалось эффективное ориентирование в такой системе. Но если посмотреть на эту структуру с точки зрения организации работ, то надо иметь в виду то, что уже техникой наработано, и иметь в виду те кооперации, которые существуют при формировании состава разработчиков, когда такие системы приходится делать. Значит, здесь имеет смысл подойти к процессу проектирования такой системы. Ну, прежде всего, с учетом того, что основные операции лучше искать в классе линейных операций. Вот я фактически начал на словах и, так сказать, повторять то, что написано вот на этой шпаргалке, на этом формате. Значит, здесь я имею в виду прежде всего то обстоятельство, что такая система является частью векторной системы авторегулирования. Это навигационный орган, и очень полезно здесь бывает для того, чтобы понять функционирование такой системы, представить ее в виде аналога зрительного аппарата человека. Зрительный аппарат человека, как известно, это все-таки интеллектуальный орган. Так вот, ориентирование, которое производит человек в пространстве с помощью своего зрительного аппарата, оно очень похоже на то, как это делается вот в реальных системах, о которых я сейчас начал речь. Здесь что очень важно? Во-первых, вот когда произошла разработка этой системы, ее сдали в серийное производство, представили хорошо сделанную документацию, несколько заводов заняты были созданием элементов, входящих в эту систему. Самое главное состояло в том, что в этой системе были реализованы те показатели точности, которые на сегодняшнем языке характеризуются пиксельной точностью. То есть, если предположить, что оператор в состоянии выбрать точку прицеливания с пиксельной точностью, то система наведения должна добавлять к этой погрешности, очевидно, погрешность имеет тоже порядок величины, определяемый пикселом, значит, система управления, система самонаведения, она тоже имеет право внести ошибку того же порядка. Тогда можно считать, что проектирование сбалансировано. Вот при таком сбалансированном проектировании фактически эти задачи были решены, и их можно убедиться в том, что действительно их можно решение таких задач можно повторять. И вот вчера, когда были сообщения очень уважаемых представителей Рязанского приборного завода, я их сейчас не очень всех вижу, но я, в общем, могу подтвердить, что завод, с которого пришли эти сообщения вчерашние, он достоин всяческой поддержки, похвалы и внимания. Это Рязанский приборный завод, одно из немногих предприятий, сохранивших неплохую жизнеспособность. Да, так вот, то, что они сделали, это системы, которые реализуют с пиксельной примерно точностью, повторяют функции, которые закладываются в корреляционные головки самонаведения. Теперь дальше. Я не буду перечислять все пункты, которые здесь есть. Я думаю, что каждый, кому это будет интересно, может задать вопросы. Я буду очень благодарен, если я в конце своего сообщения вопросов получу побольше. Но хочу обратить внимание на некоторые моменты, которые играют принципиальную роль вот в этом перечне функциональных требований. Прежде всего, тот факт, что в процессе наведения наблюдаемое поле испытывает очень большие пространственные сдвиги, в частности масштабные. Ну, можно сказать, что, например, в действующих системах у нас один из первых таких комплексов летных испытаний, который завершился где-то в конце 70-х годов, он нам позволил проверить свою систему при функционировании с расстояния порядка 25 километров. И за это время масштаб менялся несколько десятков раз. То есть, я неправильно сказал, не в десятки раз, а соотношение масштабов можно оценить просто по соотношению дальности. Значит, управление начиналось на расстоянии 25 примерно километров и заканчивалось на расстоянии примерно 250 метров. Но для того, чтобы это все получалось, пришлось так или иначе реализовать систему слежения за масштабом и систему автоматической смены эталонов. При работе таких систем, для того, чтобы не потерять точность, нужно очень строго заботиться о, очень придирчиво заботиться о строгости нуля дискриминационных характеристик. Управление является на самом деле парциальным, то есть каждая компонента сдвига либо прямо, либо косвенно связана с возможностями системы управления, которая либо поворачивает головку, либо трансформирует масштаб, либо, скажем, деформирует и вносит соответствующие изменения в представление эталонного изображения. Так или иначе, это необходимо делать. И вот очень важно еще и другое. При создании такого замкнутого контура слежения, автоматчики это знают очень хорошо, необходимо прежде всего заботиться о том, чтобы контур управления был по возможности ближе к линейному режиму. Для этого мы стараемся избегать, как я уже сказал, пороговых операций всякого рода. И кроме того, мы специально заботимся о том, чтобы характеристики дискриминаторов при разного рода изображениях на входе, при разном спектральном и по элементном составе изображений, выходные характеристики были по возможности похожи друг на друга. То есть они должны быть инвариантны к смене состава изображения. Еще один фактор очень сильный, который влияет прямо на выбор технических решений, это минимизация запаздывания в контуре слежения. Вы все понимаете, что это непосредственно отражается на устойчивости системы, на ее жизнеспособности. Ну, кроме всего прочего, необходимо поддерживать вот эти вот свойства в очень большом диапазоне изменения уровней входных сигналов. Ну, можно сказать примерно так, что вот задача, которую нам пришлось решать, где-то это в середине 70-х годов произошло, касалась того, чтобы обеспечить динамический диапазон по уровню сигналов порядка 5 порядков, то есть 10 в пятой степени. Это речь идет об изменении, о вариациях уровня освещенности на мишени видеоконы. Для нас были сделаны видеоконы специально, мы их заказывали. Сейчас это уже не видеоконы, а матрица, очевидно. Ну, сейчас такие системы продолжают развиваться, и не только у нас. Ну и последний пункт, который я отметил бы, это вот высокий требования к стабилизации собственных координат. Ну, понятно, что все эти показатели точности, они становятся бесполезными, если нет хорошей привязки к системе координат, в которой работают источники целеуказания. Ну и это особенно понятно в связи с тем, что последние десятилетия ознаменованы развитием систем типа GPS. Ну вот насчет вариантов структур корреляционных дискриминаторов сдвигов. Если заниматься поисковыми технологиями, то получается картина, показанная сверху, слева. Это классическая схема, которая содержит пороговую процедуру и не одну. Беспоисковая операция реализуется справа. Общий состав каналов здесь показан. Если включить дискриминатор с характерной, я имею в виду парциальный дискриминатор, с характерной формой дискриминационной характеристики в контур управления, то можно обнаружить, что в такой системе авторегулирования существует область захвата, существует область удержания. Это я просто напоминаю тем, кто с автоматикой сталкивается не каждый день. Есть некоторые факторы, на которые приходится обращать внимание, ну, по крайней мере, тех студентов, которые ко мне приходят из физтеха, для того, чтобы слушать курс. Курс приходится им читать довольно долго. Ну, как долго? Он двухсеместровый. Ну, вот, прежде всего, оказывается, что это люди, которые знакомы с понятием корреляции именно только из статистической радиотехники или, по крайней мере, из теории случайных процессов. Но я хочу обратить внимание на их внимание, прежде всего, на то, всегда, что для каждого конкретного изображения корреляционная функция представляет собой вполне детерминированную зависимость от параметров сдвига. Вот то, что здесь показано, это характеризует изображение, которое вот здесь, ну, мелко, правда, но ничего, видно, в общем, все-таки. Ну, представлено на этих маленьких картиночках справа, слева, относительно этой центральной части. Затемненные части на этих изображениях – это отрицательные участки значения функции автокорреляции. Автокорреляция здесь двумерная. Ну и здесь надо обратить внимание еще на то, что область координат, над которыми представлены эти зависимости, это область непрерывных значений координат. Здесь я попутно хочу заметить, что вообще говоря, математика, которая хорошо используется в процессе создания систем с пиксельной точностью, она вполне может быть дискретной. Но когда речь идет уже о создании прецизионных систем, то есть о субпиксельной точности, дискретная математика оказывается неадекватной. Здесь необходимо все-таки непрерывное описание, поэтому вот здесь я подчеркиваю, что система координат, над которыми показаны вот эти яркостные изображения, они являются непрерывными. И в дальнейшем я буду ссылаться на непрерывное описание. Ну, можно было бы в разном порядке излагать это дело. Я чувствую, у меня будет дефицит времени, я пойду быстро. Значит, можно построить обобщенный алгоритм многомерного корреляционного дискриминатора, пользуясь результатами теории в части приближения функций. Если рассматривать вопрос приближения функций, одна из которых это функция y, другая x, одно из них будем называть эталоном, другое текущим изображением, то пространство приближаемых функций можно считать по размерности таким, которое определяется числом пиксел в рабочем окне. Ну, в современной фотографии, в фотоприемных матрицах сейчас, вот по крайней мере на наших пунктах, на которых работают наши специалисты, сейчас уже доводят количество пикселей до 100 мегапиксел в матрице. Поэтому пространство этих самых сигналов имеет вот такую высокую размерность. Вы сами понимаете, что все эти описания, они имеют только такое качественное содержание. Что касается количественного наполнения, я готов дальше отвечать на вопросы по этому плакату, но не буду задерживать ваше внимание. Я хочу обратить внимание только на два момента. Вот процедура отыскания фундаментального решения. Фундаментальное решение состоит в том, чтобы найти оценку сдвига эпсилон, который имеет место быть в процессе слежения в тех случаях, когда мы сравниваем текущее изображение с тем изображением, которое поступает из оперативного ЗО эталонов. Значит, вот этот вот остаточный сдвиг, он и служит, собственно, тем фактором, который вызывает процедуру слежения и дальнейшей подстройки. Не всегда хочет слушаться. Вот здесь в описании вот этого фундаментального решения выделены два фактора. Один из них, собственно, содержательный в информационном смысле. Основное содержание в сомножителе μ – это вектор ненормированных параметров. Ну, а b – это нормирующий фактор. Отдельно можно поговорить на эту тему, если будут вопросы. Каждый парциальный канал представляет собой, по сути дела, достаточно простую в электрическом смысле систему. Имеются два фильтра, имеется обычный стандартный коррелятор и покадровое считывание информации по окончании каждого кадра. Значит, если коррелятор идеальный, то фильтры являются единичными. M и G – это пространственно-временное или частотное представление. Ну и понятно, что при необходимости получить идеальную картину корреляции, ну, очевидно, мы должны требовать от системы, чтобы каналы обладали именно такими свойствами. В общем случае, дисфункционные характеристики, которые получаются вот таким путем, они могут иметь разную форму в зависимости от того, какие на самом деле свойства присущи этим каналам. Значит, линейные дискриминаторы характеризуются тем, что импульсные отклики или частотные характеристики этих двух каналов взаимно ортогональны, а исходные свойства функции корреляции, которые здесь показаны, они преобразуются. Значит, здесь показаны эти картинки для того, чтобы прежде всего оттенить центральную симметрию сечений вот этих двумерных поверхностей корреляции. Значит, что бы мы ни делали, любое центральное сечение, проходящее через начало отсчета в центре, оно дает обязательно симметричную картину. Это четная функция. Назначение фильтров в каналах заключается в том, чтобы эту картину сделать нечетной. Если изображение финитное, то оно ограничено, значит, каким-то замкнутым контуром. И оно приобретает нечетный характер в центральных сечениях, если ввести в эту процедуру обязательное условие взаимной ортогональность каналов. Ну, можно это трактовать и по-другому, на языке математики это можно называть обобщенным дифференцированием, как угодно, но так или иначе вот, это условие является обязательным. Ну, вот здесь показана алгоритмическая база таких ортокорреляционных дискриминаторов, в том виде, в каком она сложилась по состоянию примерно на 10 лет назад. Здесь среди прочих решений показано одно из тех решений, которое заложено в действующей системе, вот, то есть в серийной системе. Она не единственная, но во всяком случае здесь реализована очень простенькая процедура взаимной ортогонализации каналов. Она обеспечивается, такая ортогонализация, использованием элементарных фильтров первого порядка. Это две РЦ-цепочки, одна интегрирующая, другая дифференцирующая. Более подробные ответы я дам, если будут вопросы. Значит, вот эти вот процедуры взаимной ортогонализации, они приводят к тому, что при использовании ортогонализации по одному из парциальных каналов, ну, скажем, вот по горизонтальной оси, поле взаимных корреляций преобразуется вот в такому виду. Каждая из этих картинок в центральных сечениях она обладает тоже симметрией, но эта симметрия становится нечетной. Но здесь наиболее характерно вот что. Экстремальные значения, положительные или отрицательные в этих областях, они на всех четырех картинках оказались почти одинаково размещенными относительно так называемой линии нуля. Линия нуля – это граница между областями положительных и отрицательных значений. Это граница раздела. Вот она. Здесь она такая, здесь она какая-то другая. У каждой картинки она своя. И вообще говоря, это является таким сильным фактором, который необходимо обязательно учитывать, когда делаешь такую систему, на прецизионном уровне. Надо сказать, что разработка прецизионных алгоритмов началась примерно вот где-то в начале 90-х годов, когда с попиксельным управлением мы расправились достаточно, то есть с попиксельной точностью достаточно эффективно, а вот дальше пошли шаги в сторону повышения точности. Ну, вот здесь показано, что получается, если хорошо подобрать фильтры, какую инвариантность можно обеспечить при работе с произвольными изображениями. Вот видно, как выглядит центральное сечение этих дискриминационных характеристик. Если они нормированы по крутизне, ну и фильтры подобраны так, что фактически они обеспечивают выделение довольно низкочастотных пространственных компонентов. Ну, здесь показано, что бывает, если не принимать специальные меры для компенсации перекрестных зависимостей, а перекрестные зависимости фактически выражаются в том, что анизотропность изображения вызывает искривление координатных линий. Значит, это означает, что смещение, то есть аддитивный сдвиг по чужой координате вызывает сползание нуля на этой характеристике. Есть способы борьбы с этой неприятностью, я о них специально говорить не буду. Вот здесь показан алгоритмический состав нестационарного так называемого ортокорреляционного дискриминатора, в котором реализована очень эффективная технология формирования прецизионных дискриминационных характеристик. Эту технологию мы нащупали в свое время с одним из первых моих аспирантов Александром Васильевичем Русаковым. Мы с ним и сейчас продолжаем работать, так же, как еще примерно в окрестности держится около десятка таких успешно защитившихся бывших аспирантов. Но основной смысл заключается в том, чтобы построить дискриминатор, используя, прежде чем коррелировать сигналы, используя сжатие этих сигналов за счет правильно подобранного базиса разложения. В этом базисе разложения можно использовать минимальное количество необходимых функций. Фактически это означает, что на каждую строку или на каждый столбец достаточно иметь пару одинаковых, то есть одинаковых для всех столбцов или для всех строк базисных функций, у которых взаимная корреляция как раз и определяет ход дискриминационной характеристики. Коэффициент разложения при такой интерпретации изображения, при таком отображении в частотное пространство, коэффициент разложения получается очень мало. Настолько мало, что о них всерьез можно не говорить. То есть они почти не требуют наращивания вычислительных затрат. Понятно, что двигаясь по этому пути, можно создавать всякого рода адаптивные системы, у которых базисные функции немножечко меняются от строки к строке и, скажем, от столбца к столбцу, в зависимости от того, каково само изображение. Это напоминает фрактальную технологию разложения изображений. Ну и сейчас такие работы идут. Вот здесь есть характерный состав алгоритма. Вот парциальная взаимная корреляция ортогонализованных сигналов выглядит элементарно просто. Здесь участвует разность таких произведений. Значит, индексы, которые здесь показаны, означают номер строки, номер базисной функции. И, соответственно, верхние индексы означают сдвинутый или не сдвинутый сигнал. То есть, либо первый, либо второй вход коррелятора. На самом деле, получается, что при таком подходе никакой коррелятор, собственно, и не нужен. Нужна только вот такая простенькая вычислительная процедура. Но, пожалуй, наиболее ценным здесь является еще одно обстоятельство. Дело в том, что я не зря сделал такой эквивок в сторону дискретной математики. Дело все в том, что коэффициенты, которые в этом уравнении представлены, вот второй снизу, они содержат в себе непрерывную, гладкую зависимость от сдвига. То есть, если построить дискриминационную характеристику, то она окажется гладкой функцией, бесступенчатой. Ну, поскольку сейчас хорошо развита технология вычислительных операций с плавающей запятой, фактически вопрос о квантовании уровней в дискриминационной характеристике на практике просто не возникает. Вот здесь вот показана функциональная схема летательного аппарата, то есть авионики, точнее головки самонаведения для такого вот летательного аппарата. И здесь оттенены некоторые моменты, которые на первый взгляд кажутся не очень существенными. Ну, дело в том, что здесь вот синим цветом показана гироплатформа, это, наверное, понятно, что такое. Теперь голубой цвет, специально я его ввел, чтобы выделить синхрогенератор. Дело в том, что при таком прецизионном управлении качество синхронизации элементов, входящих в такой комплекс, оказывается очень существенным. И еще один блок, который здесь вот справа показан, это блок внешних, это блоки вторичного питания. Ну, поскольку современные источники вторичного питания, они тоже имеют, как правило, импульсное управление, оказывается, что качество синхронизации этих блоков тоже влияет на конечную точность управления, конечную точность наведения. Но на практике можно сказать так. У меня, наверное, не будет большого времени, хотя, собственно, можно и дальше сказать. Ну ладно, я скажу сейчас. Значит, на практике получается таким образом. Поскольку такие средства обеспечивают очень высокую помехозащищенность, в любом изделии, взятом со сборочного участка, можно обнаружить, что там есть при стандартных условиях эксплуатации есть любые шумы, кроме тепловых на выходе. То есть на выход практически ничего не доходит. Уровень шумов на выходе настолько низок, что приходится считаться вообще не с этими шумами, а с техническими помехами. И эти технические помехи происходят как раз из-за недостаточного качества каналов питания, источников питания, недостаточного качества синхронизации. Ну вот, не далее, как 5 дней назад мне пришлось похоронить одного из наших сотрудников, который как раз возглавил вот это вот направление и создал уникальные совершенно источники питания. И у него в результате развития такой вот технологии динамической оптимизации и так далее в этих разработках. Фамилия его Кадель Владимир Ильич. Значит, он создал такую систему электропитание, которое обеспечило дальнейшее продвижение в сторону развития вот таких прецизионных систем управления, корреляционного управления. Я не знаю, можно ли мне дальше, потому что я, по-моему, подхожу к финишу своему по времени.
Да, даже с учетом сдвига 5-минутного.
Да, я понимаю. Ну, я постараюсь бегом тут пройти. Значит, здесь показано то, что получается, если использовать вот эту технологию следящего прецизионного управления для процедур захвата. Ну, в частности, вот мы попробовали эти процедуры захвата и на звездных полях, и на изображениях, которые получаются при регистрации земной поверхности. Ну, исходные условия, наверное, тут понятны. Значит, целеуказание обеспечивает нам ориентацию предварительную, это такую же, как делает человек, когда ему предлагают, скажем, найти полярную звезду на небесном своде. Что он делает? Он сначала идентифицирует, ну, я так делаю, по крайней мере, где кош большой медведь. Да, это идентификация. Потом от нее я быстренько нахожу полярную звезду, и дальше я могу включить пеленгатор любой, и уже этот пеленгатор обеспечит очень точное наведение на этот источник. Вот тут видна как раз разница между идентификацией и ориентированием. Задача эта, в общем, решена. Получилась довольно эффективная система, которая, мне кажется, заслуживает дальнейшего развития. Этим мы и занимаемся. Вот здесь показано, что получается, если предложить в качестве эталона сюжет на земной поверхности. Оператор, какой-то оператор, который готовит первичные эталоны, вводит изображение вот такого вида, например, указывает точку прицеливания, вот он прицелился аккурат между четырьмя самолетами. Ну и дальше, собственно, процесс происходит точно так же, как со звездами. То есть система автоматически втягивается в режим слежения, если поле захвата достаточно для того, чтобы втягивание произошло. Вот здесь синим показаны размеры поля захвата. А красным показаны размеры рабочего окна. Значит, по ходу дела были получены подтверждения того предположения, которое заложено в такие системы, ну, самим Богом, что называется. Когда человек ориентируется в окружающем пространстве, он принимает во внимание не только, что он видит в центре своего поля зрения, но иногда и обращает внимание на периферию тоже. Не зря природа нас снабдила боковым зрением, кстати. Если мы следим за интересным объектом наблюдения, скажем, автомашины или какой-нибудь симпатичной девушкой, как я обычно студентам рассказываю, то при этом нужно еще посмотреть, не стрельнет ли вас кто-нибудь сбоку, не взорвется там что-нибудь или побежит кто-нибудь за вами. Вот. Ну, наконец, несколько слов по поводу контроля неаддитивных сдвигов. Обычные аддитивные сдвиги, их часто путают с координатами, они легко анализируются именно потому, что они аддитивны. А если сдвиги иного происхождения, то их приходится описывать с помощью матричных преобразований, умножая на соответствующую матрицу сдвига. Ну вот здесь вот показан некий фундамент таких преобразований и путь решения, который реализуется при создании масштабных корреляционных дискриминаторов сдвига. Ну здесь показана только идеология на этом пути, но более-менее все-таки она должна быть понятна. Дело сводится к тому, что из декартовых координат, мы выбрали декартовы, потому что в Декарте чаще всего происходит управление органами, которые обеспечивают получение текущего изображения или формирование эталона. Вот. Из декартовых координат можно отображать изображение в преобразованные координаты так, чтобы неаддитивные сдвиги превратить в аддитивные. В принципе, на все типы сдвигов проективных, о которых я говорил, такие преобразования построить несложно, но в частности они являются логарифмически полярными. Вот в этом случае, скажем, лиловые и красные сектора показаны слева сверху, вот здесь вот видно это хорошо. Вот эти. Они отображаются в преобразованные координаты, так как я показал вот здесь. Но, двигаясь по этому пути, можно миновать вот эту стадию преобразования координат и просто формировать алгоритм оценки сдвига, используя нормальные кабианы преобразования и коэффициент разложения по базисным функциям, которые модифицированы с учетом этого преобразования. Вот здесь показаны результаты одной из последних работ. В конце прошлого года успешно защитился один из наших сотрудников, Гапон Андрей Викторович. Ну вот у него была такая задачка поставлена. Значит, немножко поподробнее разобраться с тем, что будет получаться в части отношения сигнал-шум на выходе такой системы, если иметь в виду, собственно, только дискриминатор, и потребовать, чтобы алгоритмическим путем у этого дискриминатора была обеспечена инвариантная к сдвигам, то есть инвариантная к смене изображений, или почти инвариантная характеристика вида вот такой кусочно-ломанной кривой, которая здесь слева показана. В принципе, это выполнимо. В частности, для этого годятся разные наборы функций, в частности, вейфлеты, которым мы для интереса поработали. Это вейфлеты Кравченко, мы их называем по его имени, а на самом деле, в общем-то, они носят всякие разные названия. В общем, дело-то совсем не в этом. В конце концов, получилась оценка шумов на выходе такой системы с таким дискриминатором. Эквивалентная шумовая полоса показана лиловым, как там указано, и так далее. Ну, по итогам здесь можно сказать следующее. Я не буду, пожалуй, добавлять ничего к тому, что я уже произнес, за исключением, пожалуй, одной добавки. Дело в том, что в последние годы, судя по журналам типа Image Processing, и тому подобным американским источникам, и не только Applied Optics, вот такие журналы, за последние годы очень бурно растет интерес к так называемым MIMO-системам. Мульти-инпут, мульти-аутпут. Это локационные средства, в которых используются разные каналы. И в частности, вот особенно в последние два года, очень активно развивается направление, которое получило название ЛАДАРы. Это комбинация лазерных дальномеров с пассивными системами, опирающимися на обработку изображений. Фактически, такая комбинация, она органами чувств наших, она уже не реализуется. Дальнометрия у человека очень плохонькая, потому что база маленькая, между глазами расстояние небольшое, поэтому триангуляционные средства тут очень быстро исчерпывают свои возможности. А эта технология начинает активно развиваться, и сейчас в продаже появилось уже множество вариантов реализации таких ладаров. Мне кажется, что вот путь, на котором мы продолжаем копать, что называется, в кавычках, он, может быть, позволит и туда что-то добавить в развитие этих ладаров. У меня все.
Спасибо большое. Какие вопросы будут? У нас специальное время не предусмотрено на вопросы.
Нет, электрон, видео. А мы к нему не стали обращаться, когда стало ясно, что моей жизни на это не хватит. Я шучу, конечно, но оптических, серийно пригодных оптических нету. Слушаю, да.
Александр Сергеевич. Пожалуйста, вот вы упомянули этот самый вектор S в самом начале.
Да-да.
В конце вы упомянули ракурс.
Да.
Что имелось в виду? Какой-то набор?
Объясняю, да. На самом деле я обычно показываю так. Я говорю, вот смотрите на это изображение. Оно проецируется на сетчатку вашего глаза так, как полагается. Теперь я поверну вот так или поверну вот так. Это две компоненты ракурса.
Ракурс, понятно.
Как вы с ним боретесь? А никак не боремся. Он сам по себе. Дело в том, что оказалось, что с ним легче бороться, чем с чем-нибудь другим, потому что фактически он распадается на два масштабных сдвига, если система гиростабилизирована. Тогда у вас две компоненты масштабного сдвига, они ведут себя по-разному. И при этом имеет место там любопытные соотношения. Если, например, горизонтальный полет, то одна из компонент ракурсного сдвига меняется в два раза быстрее, чем вторая. Это легко из геометрии получается.
Ну, вот тогда, значит, в вашем векторе S просто есть какое-то описание эталона или несколько разных видов?
Нет, это не описание эталона. Вектор S – это параметр сдвига.
Да.
к этим шести параметрам сдвига, кстати, можно добавить, мы добавляем еще кое-какие другие. Прежде всего туда относится энергетический показатель, уровневый. Это уже седьмая компонента сдвига. Теперь можно туда добавить цветовое распределение. Там появится уже много составляющих и так далее. До десяток набрать ничего не стоит.
А потом еще и спектрально, если...
Вы совершенно верно, совершенно верно. Я это имел в виду.
Эталон единственный?
Нет, эталон единственный в каждом акте сравнения, в каждом кадре. Теперь, что происходит с этими эталонами дальше, это зависит от назначения системы и от условий эксплуатации. Ну, я хотел бы показать кое-что. У меня тут вот Стас мне поможет включить эту самую штуку, я не знаю...
Тут надо принимать решение, либо мы серьезный сдвиг пойдем, либо это...
Потом. И то, и другое. Могу отвечать, как скажете, как постановит собрание.
Ну да, тут коллегиально можем решить. Либо мы...
Если мне дадут еще 10 минут, я их
сходу с толку. Либо рассмотрение специальное время выделим вне рамок.
Или хотите, можно и так, все равно.
Потому что 10 минут мы еще компенсировать
четвертый,
можем, а больше
четвертый,
мы
включите.
Уже а я 4.
Ну вот я могу, пока идут разговоры, пока показать результат слежения, который был реализован просто для того, чтобы продемонстрировать возможности вот этих алгоритмов. Ну, бывают такие ситуации, когда говорят, нельзя ли обработать так, чтобы было хорошо. Ну давай, взяли видеофильм, снятый на Максе. Да. Ну и видите, тут резвятся наши... Летуны, очень красиво. Да, а вот то, что вы видите справа, это как раз комментарий очень полезный. Значит, справа показано текущее изображение и действующий эталон. Да.
А почему он двоится? Там полукадры?
Качество плохое просто.
Нет, но это показывает, что у вас два полукадра здесь. Это
все правильно, действительно так. Но там есть и другие причины, которые не связаны вообще... Не с нами, не с технологией обработки, а с качеством той камеры, с которой мы получили этот сюжет. Нам привезли с Макса эту картинку и сказали, сделайте хорошо и покажите побыстрее. Ушло на это дело полтора часа. За полтора часа запустили этот алгоритм, он стал работать.
На моей практике на Евросатаре в 96-м году, да. Патриот, у них стоял недалеко от Лебурже.
Да.
Вот, и они на пассажирский самолет навели, но говорит, не бойтесь, у нас не заряжены ракеты. Он в ультрафиолетовом, видимом, и ВК.
Вот. Ну, все очень похоже. Ну, вот вы можете поставить старт, вот, слежение один, он там есть. Вот один из стартов, который здесь показан, уже, я не помню, протон, что ли, или, в общем, один из стартов, который отслеживает по головке, по головной части этого объекта. Где-то тут был какой-то срыв. А, переключение камеры просто. Ну вот дальше идет слежение за головной частью этого самого объекта.
Значит. Простите, коль скоро мы отвлеклись. Вот срыв картинки на какое время не будет роковым для системы слежения?
Ну, можно сделать довольно долго. Дело в том, что это же определяется вообще не тем, как обрабатывается изображение, а тем, какая информация запасена в контуре управления. У нас астатизм второго порядка. Значит, я могу некоторые цифры сообщить. Что было достигнуто к 90-му, ну нет, к 80-му году, и что достигнуто сейчас. Значит, там мы работали с полукадрами, частота 50 Гц получается, естественно. Сейчас мы можем работать с частотами кадров выше 500. Ну, это уже кое-что.
И вот в относительных единицах, на сколько кадров пропуск потом вас не выбьет из колеи, то есть...
Ну, несколько секунд потом... можно совершенно спокойно. Ну, понимаете, это же зависит от того, что мы заложили в контур управления.
А?
Давайте решение...
Могу сказать, что по размеру, по формату.
Потому что мы один доклад уже сдвинули.
Я отвечаю на вопрос. Значит, один из самых острых вопросов заключается в том, какое минимальное количество пикселов нужно для того, чтобы работать по объекту. Мы вообще попробовали довести до формата 8 на 8, потом попробовали 4 на 4, потом сообразили, что в конце концов пеленгатор в формате 2 на 2 тоже работает и неплохо. Это контрастная система, естественно. Вот.
Значит, и действительно должна быть
так оно и есть.
Точка.
Нет, не обязательно она должна быть яркой. Самое главное, она была бы выделяемая. Все-таки.
Ну, вот в другой области, в распознавании символов, есть минус 6 на 8, предел 6 на 8. Когда вот набор символов
похоже
распознается.
Я не возражаю, Сергей Михайлович. Я не возражаю. Так, еще я готов
вопрос
отвечать, сколько бы, да, конечно.
Ну, я говорю, что как мы решим, мы уже один доклад, пожалуйста.
Ну, давайте, чтобы не потерять мысли все-таки,
да,
давайте
да,
сходу выдадим.
А вот в самом начале вы говорили, что вы уходите от принятия пороговых решений,
да,
потому что вы ищете не максимум в корреляционном поле, а перехода через ноль, вот, дискриминатор.
Мы ищем не перехода через ноль, мы ищем отклонение от нуля на линейной шкале. Это есть измерение сдвига.
Нет, все. Понятно. Но есть нормальные ошибки, есть аномальные ошибки. Да? То есть
аномальных ошибок нет в такой системе. Если она сделана правильно, их не должно быть. Я отвечаю. Прошу прощения.
Нет, ну это ответ такой.
Прошу прощения.
Вероятность существования ошибок всегда существует. Или вы считаете, что вероятность равна нулю?
Нет, не считаю.
Если вероятность равна нулю, вы должны отличать ложные от истинных. И там опять порог возникает. Это будет порог перехода через ноль, нет?
Нет.
Дело
вот в чем, что я правильно понял ваш вопрос. Вы хотите, чтобы я сохранил пороговые операции?
Я вам скажу, от них избавились, от них вроде избавились, все равно нельзя.
Они попросту не нужны.
Если у вас есть ложные максимум корреляции, у вас будут ложные нули в вашем поле, которое вы показывали.
Юрий Валентинович, да?
Да.
Правильно. Значит, я отвечу более подробно.
Может быть, такого рода это уже больше в дискуссию переходящие вопросы. Ну давайте черту все-таки подведем.
Пожалуйста.
Ну, если короткий.
Вот у вас одна цель. А вот если перекрываться будет, еще какая-то цель, что у вас произойдет?
Надо соображать, что делать. Надо научить систему так, чтобы она разбиралась. Обычно отвечаю, нет. Совсем иначе надо делать. Ну, как бы я делал, я говорю. Значит, я бы делал отдельно следящие контура для каждого объекта. Поскольку у каждого объекта своя траектория движения, и траектории сильно различаются, один из контуров при попадании в поле зрения чужого фактора, мешающего, он его проигнорирует. То есть пройдет какая-то помеха, которая не выбьет систему, этот контур слежения из процедуры слежения, а для второго объекта будет свой контур слежения. И он будет следить за этим вторым объектом. Мы работаем, вот тут кто-то нам показывал вчера, по-моему, картинки, на которых несколько следящих окон. Для каждого из этих следящих окон нужен свой контур управления. Больше ничего.
А вот автоматический захват первоначального объекта.
Давайте
повторяю.
Прервемся, к сожалению.
Ну, как-то вот.